новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему сотрудники Забайкальского правозащитного центра подали иск к Министерству обороны? На Украине после президентских выборов продолжаются переговоры о формировании правящей коалиции. В Москве создается новая партия «Объединенный трудовой фронт». Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сотрудники Забайкальского правозащитного центра подали иск к Министерству обороны России. Они требуют признать незаконными летние учения войск Сибирского военного округа, из-за которых была перекрыта федеральная трасса Москва-Забайкальск. В гигантской пробке тогда застряли около 1000 водителей и пассажиров. Это далеко не первая попытка гражданских судиться с военным ведомством. В суды, например, Ульяновска поступили иски от горожан, пострадавших от взрывов на складах Минобороны осенью прошлого года. Эксперты отмечают, что выиграть эти суды у Министерства обороны будет сложно. Как показывает практика, военные не любят признавать свои ошибки и особенно за них расплачиваться. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Забайкальские правозащитники Виталий Черкасов и Роман Сукачев, подавшие иск к Министерству обороны, намерены доказать, что военные учения летом прошлого года, проведенные войсками Сибирского военного округа, были незаконны. В качестве компенсации они требуют взыскать с военного ведомства по 1000 рублей. Подробнее о том, что случилось в июле прошлого года, рассказывает сотрудник Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Но эта история длится уже с лета прошлого года. Случилось так, что юристы нашего правозащитного центра вместе со мной возвращались из командировки по федеральной автотрассе Москва-Забайкальск. И в районе поселка Оловянное мы попали в большую пробку. Сначала мы подумали, что впереди какая-то крупная авария. Вышли, так же как большинство пассажиров, водителей автотранспорта, вышли на улицу и попытались выяснить, в чем же дело. К удивлению своему, узнали о том, что впереди перекрыта дорога в связи с тем, что до сих пор неизвестное подразделение Сибирского военного округа проводят учения. Учения с перекрытием федеральной трассы. Бронетехника, которая дислоцировалась за сопкой, должна была пересечь асфальтовое покрытие федеральной дороги, спуститься к реке Анон, форсировать вплавь реку Анон, ну и переправиться на другой берег. Что меня очень удивило и поразило, военно при проведении таких учений совершенно не предусмотрели взаимодействие с гражданским населением. Они не предприняли никаких действий для того, чтобы обеспечить безопасность населения. Машины, которые вплотную подъехали к перекрытому участку дороги, они находились буквально в нескольких десятках метрах от бронетехники, которая передвигалась через автотрассу. Я считаю, что вопрос безопасности граждан не был соблюден. Во-вторых, неожиданно вот люди, когда вынуждены были выйти на улицу и попытаться выяснить, в чем дело, в нескольких метрах от колонны в кустах поднялось большое облако дыма с химическим запахом. Ветром его это облако погнало в сторону людей. Люди в панике стали прятаться в своих машинах. И что меня удивило, что никакого оцепления, никаких опознавательных знаков, что здесь идут какие-то учения, которые могли объяснить людям с тревогой, что, уважаемые граждане, что вот в данный момент проходит учение, просим вас войти в наше положение. Учение состоится с такого-то часа по такое. То есть людей остановили, и людям ничего не объяснили. Кто-то спешил по своим делам. Естественно, люди стали задавать такие вопросы. Но сотрудники ГАИ, которые перекрыли трассу, сами ничего не могли нам пояснить и говорили, что им неизвестно.
Каковы ваши требования?
Чтобы суд официально признал действия командования незаконным. Ну и в качестве моральной компенсации мы решили потребовать взыскать с Министерства финансов по 1000 рублей, чтобы компенсировать наши моральные страдания. В случае, если суд согласится с нашими доводами и иск наш удовлетворит, то мы готовы подать такие же иски в интересах других жителей нашего края, которые также оказались оказались в этой пробке автомобильной.
Это был забайкальский правозащитник Виталий Черкасов. Иски к Министерству обороны не так давно начали предъявлять жители Ульяновска, пострадавшие от взрывов на военных складах осенью прошлого года. Тогда 11 человек погибли, 270 многоэтажных жилых домов получили повреждения. Военный эксперт Виктор Баранец говорит, что обычная тактика Министерства обороны – это затягивание подобных процессов, отрицание своей вины и отказ в выплате компенсаций.
Что касается гражданского населения, то здесь разные бывают случаи. Я вам приведу сейчас такой один пример. Вы знаете, как в прошлом году разбился самолет под Москвой, были повреждены дачные строения, были человеческие жертвы. Представители этих жертв подали иски в Министерство обороны. Министерство обороны заняло очень странную позицию. Оно стало переводить стрелки на правительство Московской области, что абсолютно нелепо. Во-первых, самолет залетал с военного объекта, самолет был военный, не губернатор же Московской области поднимал его в небо. И таким образом длилась очень долгая тяжба, и все-таки Министерство обороны вынудили заплатить после долгих, мучительных оборонительных боев, оно все-таки выплатило.
А если попробовать оценить перспективность исков, связанных со взрывами складов в Ульяновске и военных учений в Забайкалье?
После взрывов в Ульяновской области была наказана большая группа военачальников. О чем это говорит? Это говорит о том, что и власти России, и руководство Министерства обороны назвало виновных. А виновные, естественно, в рядах Министерства обороны служат. Естественно, уже этим военное ведомство признало свою вину. Власти Ульяновской области подали иски, поскольку, вы знаете, там были жертвы и человеческие, и материальные, к Министерству обороны. Но наше родное военное ведомство не хочет признавать свою вину и всячески затягивает выплаты. Вы спрашиваете меня, а какие перспективы? Я думаю, что наша увертливая Фемида будет, военная, она будет затягивать всячески решение этого вопроса до тех пор, пока сверху не услышит окрик со стороны Кремля, правительства или Генеральной прокуратуры.
Но в Забайкальском как?
Этот случай действительно шумный и уже дошло и до Генеральной прокуратуры, и до Следственного комитета, и до Главной военной прокуратуры. Люди абсолютно вправе поставить так вопрос, поскольку, вы знаете, есть еще, слава богу, не отменена Конституция, не отменены местные законы. Армия не должна мешать свободному передвижению гражданского населения за исключением определенных случаев. Они четко обозначены в наших законах. Министерство обороны, в данном случае командование этого округа, оно повело просто себя неуклюже и нанесло не только моральный и материальный, и физический ущерб местному населению. И естественно, сейчас Министерство обороны всячески отбояривается тем, что у нас были плановые занятия, что других путей передвижения войск у нас не было. Что, я думаю, будет в итоге? Я думаю, что это дело может тянуться еще 20 лет, пока его счастливо не забудут, как это часто бывает.
Это было мнение военного эксперта Виктора Баранца. Он напоминает, что с Министерством обороны по самым разным поводам судятся не только гражданские, но и сами военнослужащие. Тяжбы тянутся годами, и только в редких случаях суды встают на сторону солдат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. В Москве прошло учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Ротфронт». На него приехали делегаты из 70 регионов страны. На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. Накануне Виктор Янукович выразил надежду на добровольную отставку Тимошенко. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Число жертв оползней и наводнения на португальском острове Мадейра увеличилось до 42. Более 120 человек ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. В Ираке во время нескольких нападений и взрывов в разных регионах страны погибли 16 человек. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере вторую золотую медаль России в воскресенье принес биатлонист Евгений Устюгов. Он победил в гонке с общего старта на 30 километров. Как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, наши видеокомментарии, специальные рубрики и проекты и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем с одной из главных политических тем последних дней, а именно скандалом в связи с убийством в Дубае авторитетного члена Хамаса. И в связи с подозрениями, которые падают на Израиль, пока не доказанными, но об этом пишут, по крайней мере, все главные западные газеты. Газеты. Пожалуйста, вам слово.
Да, Александр, действительно, можно сказать, что каждый день за вот этот месяц, который прошел с момента убийства, каждый день преподносит сюрпризы. Вот британская газета «Гардиан» разбирает сегодня заявление главы полиции Эмирата генерал-лейтенанта Тамима, который обнародовал в воскресенье подозрение следствия, что палестинца выдал его близкий сподвижник. Именно он выдал детали поездки Мабуха, а следовательно, по словам полиции, он и является настоящим убийцей. Со своей стороны, исламское движение «Хамас» в Газе, отмечает «Гардиан», обвиняет Фатах, который контролирует западный берег реки Иордан, в том, что именно эта соперничающая с «Хамас» группировка дала наводку убийцам. Два палестинца из Газы, которые когда-то работали в службе безопасности Фатах, сейчас находятся в следственном изоляторе в Дубае, их передала Эмирату Иордания. Определенные подозрения пали также на одного из руководителей бригад Азадина Аль-Касама, Нару Масуда. Но он сам отрицает информацию о том, что находится под следствием. Он действительно был в Абу-Даби, но выехал из Эмиратов до момента убийства. Об этом он заявил телевизионной компании «Хамас» из Сирии после того, как официальные представители Фатах сообщили, что он находится в Сирии под арестом. Впрочем, некоторые представители «Хамас» полагают, что Махмуд Аль-Мабух сам себе изрядно навредил тем, что сообщал о планах перемещения по электронной почте и по мобильному телефону. Утверждения эти были немедленно опровергнуты братом убитого. Вот такую картину внутрипалестинских расприй дает «Гардиан».
Ирина, есть ли какие-нибудь интересные подробности, о которых ранее не говорилось много?
Ну вот, в минувшие выходные выяснилось, что группа обеспечения этого убийства составляла 19 человек, из которых 11 сейчас уже опознаны. И если раньше считалось, что в деле были использованы 3 ирландских паспорта, то сейчас выяснилось, что паспортов 5. В связи с этим дублинская Irish Times отмечает растущее давление на Израиль из-за использования подложных британских, французских, германских и ирландских паспортов. Министры иностранных дел ЕС в ходе встречи с израильским коллегой должны четко показать, что Израиль столкнется с серьезными последствиями, если подтвердится, что именно он организовал это убийство. Газета публикует интервью с израильским историком Илоном Папе, который стоит на позиции, что именно Израиль на государственном уровне организовал убийство Махмуда Аль-Мабуха. Историк напоминает, что Европейский Союз проглотил в кавычках израильскую операцию в Газе в начале прошлого года. Теперь, по его мнению, ЕС должен либо временно заморозить отношения, либо пойти на какие-то другие дипломатические жесты, чтобы показать израильскому руководству, что это неприемлемо. Израильтяне должны понять, что они не так хорошо маневрируют между поведением государства-изгоя и желанием принадлежать к западному цивилизованному миру, как им кажется, считает израильский историк Илон Папе, интервью с которым публикует ирландская газета Irish Times. А британская Independent по поводу встречи министров иностранных дел в Брюсселе замечает, что уже накануне было понятно, из нее ничего не выйдет, потому что Авигдор Либерман будет отрицать какую бы то ни было причастность Израиля к убийству в Дубае.
Ирина, это были мнения европейских газет, а что говорят в США по этому поводу?
Ну вот, американская Лос-Анджелес Таймс решила противостоять подходу израильской прессы к этой теме. В Израиле пресса обсуждает это убийство не с точки зрения морали и законности, а с точки зрения того, что получает и что теряет страна из-за того, что убит один из высокопоставленных членов Хамас. Любопытный ответ дает исполнительный директор международной программы по правам человека Университета Лос-Анджелеса Дэвид Кай. В прошлом он был юристом Госдепартамента. Он полагает, что убийство было нелегальным, потому что, если подтвердится, что за этим стоит Израиль, потому что его совершили на территории другого государства и без ведома этого государства. Юрист приводит такой пример. Россия заявляет, что один из чеченских лидеров представляет собой серьезную угрозу российской безопасности. И вот этот чеченский лидер выезжает в США. Россия понимает, что вопрос об экстрадиции этого человека стоять в данном случае не может. И вот тогда в Москве принимают решение убить его на территории США. «Понравится ли нам это?» – спрашивает юрист. Международное право, может быть, не всегда применяется, но оно все равно предоставляет рамки того, как должно вести себя государство. И это не гипотетические выкладки. В 70-е годы в Вашингтоне был убит оппозиционный Пиночету лидер, и стоял за этим чилийский режим. 3 года назад в Лондоне был убит радиоактивным ядом бывший офицер КГБ Литвиненко. «Это то будущее, которого мы хотим?» – заключает автор комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, спасибо. Я напомню, что моя коллега Ирина Лагунина познакомила нас с различными публикациями на тему расследования убийства одного из основателей боевого крыла палестинской группировки «Хамас» бригады Зайдина Аль-Касама Махмуда Аль-Мабуха в Дубае 19 января. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине после президентских выборов продолжаются переговоры о переформатировании парламентской коалиции, которая должна утвердить новый состав правительства. Новоизбранный глава государства Виктор Янукович накануне назвал кандидатов на премьерское кресло. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
25 февраля Янукович может окончательно определиться со своей кандидатурой на пост руководителя кабинета министров.
Сегодня можно говорить о том, что таких фигур есть 3. Это Тигипка Яценюк и Азаров. А кто из них окажется сильнее, вокруг кого готовы будут объединиться депутаты, предсказать несложно, но мы увидим.
Зампредседателя партии регионов, экс-министр финансов Николай Азаров, лидер новой партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. У кого из этих 3 политиков наибольшие шансы возглавить новое правительство? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Один из лидеров оппозиционного правительства с богатым опытом, и еще совсем недавно он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура партии регионов на пост премьера. Собственно, такие позиции у него сохраняются сейчас, но нужно учитывать, что предстоят непростые переговоры о коалиции и возможные какие-то коррекции для того, чтобы правительство, которое будет поддерживаться новым президентом, не было конфликтно и не вызывало противоречий. Я думаю, что Янукович назвал 3 кандидатуры не столько для того, чтобы выбрать одного, сколько дал сигнал о том, что все эти кандидатуры, по всей видимости, будут приглашены во власть. Я думаю, что речь может идти о определенной конфигурации, в которой эти Гибко и Яценюк, Азаров могут занять ключевые посты. И премьерский пост, руководство Национального банка, экономический блок, у которого будет самая большая нагрузка, антикризисная программа и реформаторские инициативы. А вопрос, кто из них, собственно, станет премьером, вероятнее всего, это результат компромисса, который будет достигаться уже в ходе коалиционных переговоров.
Перед тем, как приступить к формированию новых коалиций и правительства, необходимо не только отправить в отставку кабинет Юлии Тимошенко, но и доказать, что формально провозглашенное нынешнее большинство в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны недееспособно, так как у него нет необходимых 226 подписей депутатов. Прогнозируя варианты развития событий, эксперты считают, что либо партия регионов договорится о коалиции с нашей Украиной народной самообороной, либо будут объявлены досрочные парламентские выборы.
В последнее время в центре варианты партии регионов, блок Литвина и наша Украина народная самооборона. Но здесь механические компромиссы крайне сложны, потому что нонс конфликтная фракция, многопартийная фракция и выставляет очень много идеологических критериев и требований. Поэтому тут речь может идти только о каком-то широком компромиссе. Коалиция в составе партии регионов БЮТ, мне кажется, сейчас маловероятной. Слишком большой груз негатива после избирательной кампании. Переговоры по новой коалиции проходят очень сложно. Так что риск досрочных парламентских выборов сохраняет.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Илахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к российским региональным и городским темам. Студенты Алтайской государственной педагогической академии сочиняют политические сказки для детей. Они уверены, что именно с помощью сказок можно объяснить детям, что такое демократия и гражданское общество. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Медведь, хозяин леса, возвратился после стажировки в Гарварде решительным либералом. Первым делом он развесил в лесу почтовые ящики, чтобы наладить обратную связь общества и власти. Жалобы медведь собирался рассматривать лично и очень внимательно. В итоге звери завалили своими посланиями все почтовые ящики и довели бедного медведя до скоропостижной кончины от истощения сил. После этого в лесу воцарилось окончательное недоверие к либеральным ценностям и тоска по твердой лапе. Это сюжет сказки, которую написала студентка Алтайской государственной педагогической академии Гулимира Байтарекова. И хотя история, в общем-то, грустная, без счастливого конца, студентка считает, что политическая сказка именно такой и должна быть. Уже несколько лет будущие педагоги изучают спецкурс «Ранневозрастное политическое воспитание» и пишут политические сказки. Педагоги нацеливают их на то, что ребенку с 4-летнего возраста нужно передать и объяснить 33 базовых политических термина. Эти знания и заложат в ребенке первые кирпичики, фундамент будущего активного члена гражданского общества. И, разумеется, студенты и сами просвещаются политически, а в сказках не скрывают своих идеологических взглядов, говорит Гулимира Байтарекова.
Да много чего не нравится. Мне нравится, что у нас нет доступа к другим политическим партиям, кроме «Единой России», к власти. Большой заградительный барьер, то есть регистрация абсолютно невозможна. Конкретно в стране мне не нравится антикризисная политика. Я считаю, что у нас гражданское общество, такое формально оно есть, но вот как у нас часто говорится, не знаю, в официальных источниках, построим гражданское общество. Я считаю, что сам глагол «построим», он неуместен здесь. Строили Советский Союз, сразу здесь идет какой-то оттенок тоталитаризма. Мне кажется, гражданское общество, оно должно основывать, то есть нужно создать условия для того, чтобы гражданское общество развивалось. На сегодняшний день таких условий в нашей стране нет. Поэтому гражданского общества нет, и оно не развивается.
Это было мнение студентки Гулимиры Байтарековой. Конечно, единомыслия здесь нет. Никаких идеологических установок студентам никто не дает. Среди сказочников есть сторонники разных партий. Либералы, консерваторы и даже монархисты. Есть те, кто убежден, что власть должен выбирать народ. А есть и такие, кто допускает, что сверху виднее, кого назначить в начальники. Говорит Дарья Цегольницкая.
Наша сказка была о выборах президента. Но мы решили, что для детей как-то будет привычнее, если будет сказка, например, о животных. И ну, просто у нас на столе лежала картинка пчел. Мы решили начать с насекомых. У нас получилось государство насекомое, и мы выбирали президента. То есть у нас и герои соответствующие были. У нас была пчела, муравей и жук. Но мы решили выбрать жука. Демократическое государство. То есть, с одной стороны, может быть, и можно назначить, потому что многие граждане, которые выбирают, они некомпетентны в этом вопросе и не могут рационально и сознательно выбрать. А если назначают, то есть правительство, то есть там люди уже, они политически грамотны.
Это было мнение студентки Дарьи Цегольницкой. Студенты свои сказки читают в детских садах и в младших классах школ, где они проходят педагогическую практику. И дети начинают задумываться, что такое государство, выборы. Им объясняют основы демократии. Звери в сказках словно списаны с наших российских реалий. Кто-то правит в лесу авторитарно, а другие опираясь на народные вещи. Одни пресекают инакомыслие, а другие поощряют критику в свой адрес. А что же думают сами дети о политиках и о политике? Этот вопрос я задал учащимся Барнаульской школы номер 125. А вот что думает 8-летняя Даша Маслова.
Политик хороший, он должен хорошо управлять там чем-то, должен все обдумывать. Он даже может ночью не спать. Не, ну он иногда спит, но вот я президента смотрю, у него какие-то глаза не высыпающиеся.
Мнения разные. Студенты отмечают, что пока в голове у ребят темный лес, и это вполне понятно. Но будущие педагоги уверены в том, что их сказки детям очень нужны и важны для воспитания. В конце концов, есть надежда, что дети не забудут сказочные уроки, и медведь-либерал, вопреки сюжету сказки, не умрет от истощения сил, а будет и без твердой лапы руководить долго, используя для народа. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. В Москве прошло учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Родфронт». На него приехали делегаты из 70 регионов страны. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В День защитника Отечества 23 февраля партия «Яблоко», как было объявлено сегодня, проведет у здания Министерства обороны России в Москве несанкционированный пикет в защиту военных пенсионеров. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона. На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. Накануне новоизбранный президент Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович, выразил надежду на добровольную отставку премьер-министра Юлии Тимошенко. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Число жертв оползней и наводнения на португальском острове Мадейра продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. Более 120 ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. В Ираке во время нескольких нападений и взрывов в разных регионах страны погибли 16 человек. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Большую популярность ему принесли такие фильмы, как «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья». В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я уже сказал, в Москве прошел учредительный съезд нового движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Родфронт». В планах организации, в которую помимо прокоммунистически настроенных политиков вошли профсоюзные объединения и социальные движения, зарегистрироваться в Министерстве юстиции и превратиться в реальную партию. Главного оппонента в будущей политической борьбе «Родфронтовцы» уже нашли. Это нынешняя власть и коррумпированная бюрократия. Сегодня на учредительном съезде нового движения работал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На первый учредительный съезд Объединенного трудового фронта приехали делегаты из 70 регионов России. Большинство добирались до столицы за свои деньги. Само мероприятие начали с прослушивания гимна трудового фронта немецких коммунистов. Многие делегаты подпевали как по-русски, так и по-немецки. Зал гостиницы «Измайловская» заполнился под завязку. На стене прикрепили растяжку с главным лозунгом будущей партии «Борьба – дело общее, Родфронт – вперед», говорит один из соучредителей движения, оппозиционер, член Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы надеемся, что это будет действительно молодая, энергичная, новая левая партия, современная, устремленная в будущее, которая не будет из себя представлять партию бюрократов, номенклатуры, а будет представлять из себя живой, энергичный организм, который действительно может стать серьезным явлением на политической арене России. По крайней мере, мы на это нацелены. Программа партии будет сегодня приниматься. В ней заложены основные левые социалистические принципы. То есть это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов, борьба за развитие местного самоуправления, которое сегодня в России находится в упадочном состоянии. То есть борьба за реальную прямую демократию, социальную защищенность, социальные гарантии гражданам и, безусловно, за демократические права и свободы.
Главная цель, которую поставили себе родфронтовцы – зарегистрировать свое движение и стать реальной политической партией. Для этого на съезд пригласили представителей Министерства юстиции и администрации президента. Однако пришли ли эти гости на встречу или нет, никто из делегатов так и не понял. Тем не менее, в целях экономии затягивать свой первый съезд сторонники трудового фронта не решились. «Надо уложиться в один день, до вечера», – заявил ведущий мероприятия. За это время желательно не только выслушать будущих лидеров, но и проголосовать за создание политической партии, ее устава, программы, руководящего органа, определиться с созданием региональных отделений. В новую партию вместе с коммунистами войдут профсоюзные объединения заводов «Форд» и «АвтоВАЗ», авиадиспетчеры, а также активисты социальных движений, в том числе жители поселка Речник. Выступающий после Виктора Тюлькина Сергей Удальцов вспомнил самую актуальную на сегодняшний день тему – Олимпийские игры.
В нашем понимании спортсмены – это как люди труда, простые труженики. За них отдуваются, и результат мы видим, потому что все основные деньги идут в карманы чиновников, а на спорт остаются копейки. И результат налицо, остается только оправдываться. Лыжи не едут, коньки не скользят, снег не идет и так далее и тому подобное.
Уже в 2 часа дня во время первого перерыва активисты Родфронта выстроились в очереди к урнам для голосования. Член движения «Левый фронт» коммунист Алексей Пригарин не верит, что Родфронт получит заветную регистрацию и превратится в настоящую политическую партию.
Я оцениваю вероятность 10%, потому что у власти ресурсов больше. Безусловно, правильная идея. Я, в принципе, несколько лет уже выступаю, много лет за создание федеративной компартии, где у входящих сохраняются некоторые права, а часть передается в центральный орган. Или благородные, как у любой партии. Сходите на правое дело, там прекрасные цели. Родфронт – это организация, в основном это левый фронт, поэтому, естественно, я за.
Идею по созданию новой политической прокоммунистической партии «Радио Свобода» прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Место для левой партии в России есть, потому что коммунистическая партия Геннадия Зюганова, она во многом не коммунистическая. Эта партия соединяет в себе ностальгический коммунизм или ностальгический советизм с русским национализмом, стремлениями, с религиозными устремлениями, православием и так далее. Кроме того, руководство этой партии люди не революционные, в общем, достаточно буржуазного склада. Такая же постсоветская буржуазия, чиновничество, как в «Единой России». Вот эту роль левой партии КПРФ, ну, во всяком случае, не полностью исполняет. И поэтому место для левой партии, в общем-то, есть. Левее КПРФ, более, так сказать, последовательно защищающие интересы лиц наемного труда, в первую очередь. Сложности в том, что люди и группировки, которые объединяются в эту партию, действительно имеют долгую историю конфликтных отношений. Не все из них являются, собственно, коммунистическими. Некоторые тоже это сочетание коммунизма с национализмом, как у свойственной партии Тюлькина РКРП. Кроме того, во многих этих организациях не лежит сталинизм, и Сталин, в общем, провозглашается знаменем, ну, это в первую очередь в авангарде красной молодежи Удальцова.
Активисты Родфронта надеются, что нынешняя власть даст им возможность и все-таки зарегистрирует партию, несмотря на то, что именно эта самая власть – ее главный оппонент. Для защиты от эксплуатации и произвола, для проведения собственной политики нам нужны свои рабочие депутаты. Нам нужна своя политическая партия, в которой есть место каждому рабочему, миллионам трудящихся России. «Борьба – общее дело», написано в обращении Российского объединенного трудового фронта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Российская блогосфера вспоминает об Анатолии Собчаке. Поводом к этому стала не столько 10-я годовщина его смерти, сколько внимание к нему первых лиц государства. Владимир Путин и Дмитрий Медведев в эти дни много вспоминали о Собчаке и называли его своим учителем. Оба приехали в Петербург и посетили его могилу. Между тем, для блогеров личность первого мэра Санкт-Петербурга остается крайне противоречивой, причем колеблются в своих оценках не только традиционные критики демократов из 90-х, но и те, кто 20 лет назад безоговорочно поддерживал новую власть в лице Анатолия Собчака. Вот взгляд пользователя «Крыжовник Перм».
Когда в 2000 году хоронили Собчака, за гробом шли толпы, тысячи простых питерцев. Прошло 10 лет, и сегодня к могиле Собчака пришло лишь несколько десятков человек, чтобы почтить его память. Да и то это было по большей части близкое окружение Собчака. Мне кажется, это показатель отношения народа к ученикам Собчака, Путину и Медведеву. Это вот, если хотите, такой сигнал нашей власти.
Следует отметить, что нашлось очень немного блогеров, одновременно симпатизирующих и нынешним властям, и демократам 90-х, пишет пользователь Авченко.
Эти двое так превозносят эталонного демократа Собчака, что смотришь на них и думаешь, а откуда же в России сейчас возникла полицейская? Это не ругательство, а, можно сказать, термин «государство». Не могли же его построить те, кто с таким пиететом отзывается о светоче российской демократии Собчаке.
Разобраться с неудачей демократического проекта Собчака попытался философ и публицист Аркадий Малер. На его взгляд, проблема лежит не только в политической плоскости, ведь под демократией в то время понимался утопический просветительский проект.
Когда Собчак появился, он выражал собой щемящую утопию интеллигентского бессознательного о том, что с падением системы репрессивной морали к власти в стране придет не кто-нибудь, а именно интеллигенция, и устроит свою просвещенную и просвещающую диктатуру, которая за неимением лучшего слова будет называться демократией. Однако в светлом мире победившего Собчака что-то было не так, как должно было бы быть на самом деле. Причем не какая-то деталь, а нечто в целом. Имя этого фундаментального порока – пошлость. Пошлость не только стала общим местом подобной инфляции, она получила все возможные права и стала абсолютной доминантой повседневного бытия. На любое же возмущение против пошлости всегда был только один аргумент, что пошлость – это неизбежная издержка свободного общества, любая альтернатива которому – это репрессии. Иллюзорная Атлантида испарилась, и на ее месте образовался чудовищный Вавилон. Иными словами, Собчак-отец породил Собчак-дочь. Неужели это было неизбежно? Неужели феномен Ксюши Собчак логически вытекает из феномена Анатолия Собчака? И почему так случилось, что сегодня эта фамилия у большинства людей больше ассоциируется с ней, а не с ним?
В англоязычной благосфере культурные соревнования заметно потеснили спортивные. Разговоры в минувшие выходные велись почти исключительно о кино. Тусовщик Перес Хилтон поместил в своем розовом блоге фотографию Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, при фотошопе к пиджакам кинознаменитостей слова «Дар Мидаса». Он пишет:
«У них снова получилось. Ожидается, что их новый фильмец «Остров проклятых» займет первое место по сборам в эти выходные. К понедельнику этот психологический триллер должен собрать 40 миллионов. Впечатляет».
Новый фильм Скорсезе получил больше похвал от профессиональных критиков, чем от рядовых блогеров. Ни один из посмотревших фильм в минувшие выходные не готов подписаться под словами кинокритика Маршала Файна, назвавшего картину «пиром духа». Блогер Projection Boost начинает свой обзор с сомнения в творческой состоятельности одного из величайших режиссеров Америки.
«Можете считать, что я, давний поклонник Скорсезе, официально заявляю о своем беспокойстве. Не увянет ли этот отважный режиссер-новатор, не скатится ли он к воспроизводству бледного шаблона, как Вуди Аллен, наследию которого это уж точно угрожает. Конечно, время покажет, но я так долго любил все то, что снимал Марти, что начинаю сожалеть, когда Оскара за лучшую режиссуру дают отступникам его самой недоделанной работе. Неужели Голливуду все-таки удалось свернуть Скорсезе с истинного пути? Остров проклятых – умело сделанный фильм, но все его достоинства только технического характера. Это прекрасное создание, начисто лишенное духа».
Второй премьерой недели стал безымянный автор Романа Полански, получивший «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Французский философ и политический активист Бернар Анри Леви посвятил победе Полански отдельную колонку на «Хаффингтон-Пост».
Этот фестиваль, в отличие от Цюрихского, не стал для Романа Полански трагедией. Мне посчастливилось наблюдать вживую, как Полански работал над завершением этой картины. В течение нескольких часов я смотрел, как он из своего заточения дорабатывает на расстоянии монтаж, корректирует цвет, не имея перед глазами кадра, или придумывает, как по-другому показать небо. Что ж, этот серебряный медведь – награда его мужеству. Замечательный жест одобрения его удивительному редкому духу сопротивления. Всем гадам, которые думали, что уже похоронили его, всем полчищам тайных и открытых мстителей, мечтавшим увидеть его заживо похороненным в новой железной маске, всем тем, кто хотел забыть о нем и заставить забыть о нем весь мир, эта награда должна напомнить простую истину. Художник – это скала, он неразрушим. Последнее слово всегда за художником, а не за толпой.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода».
Новости.
В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекратили работу на четверо суток. В Москве прошло учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Ротфронт». На Украине блок Юлии Тимошенко требует скорейшего рассмотрения в парламенте вопроса об отставке кабинета министров. На юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих международных сил. Число жертв оползней и наводнения на португальской Мадейре продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. «АвтоВАЗ», крупнейший производитель автомобилей в России, и французская компания «Renault», один из главных его акционеров, в конце прошлой недели согласовали план совместного производства, предусматривающий, в частности, выпуск сразу 5 моделей на одной платформе под марками «Лада», «Renault» и «Nissan». Для реализации этих и других совместных планов компании ведут переговоры сразу с 35 зарубежными производителями автомобильных комплектующих, заявил вице-президент «Renault». Качественные компоненты едва ли не главная проблема российского автопрома, однако и до сих пор присутствие в этом сегменте зарубежных компаний остается минимальным. В очередном выпуске экономической панорамы эту тему продолжит Сергей Сининский.
Последние годы перед нынешним финансовым кризисом автомобильный рынок России рос чуть ли не на 15-20% в год, но даже на таком фоне зарубежные производители комплектующих на него особенно не торопились. Может ли теперь их приход ускориться, если перспективы скорого восстановления этого рынка остаются пока весьма спорными? Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Мне думается, что, наверное, проблема прихода производителей автокомплектующих на рынок до кризиса, она была связана с тем, что у большинства автопроизводителей еще не так критично стоял срок по достижению определенного уровня локализации производства. Обычно это порядка там 2-3 лет дается на это, по вот тем соглашениям с Минпромторгом, которые они подписывали, собственно, за счет чего они получали льготы. Другое дело, что сейчас уже какой-то срок с момента запуска производства прошел, и, собственно, время, когда нужно достигать определенных показателей локализации производства, или же, иными словами, установки на собираемые автомобили местных автокомплектующих, он становится все ближе и ближе. Поэтому эта проблема для большинства автопроизводителей, особенно иностранных, она становится достаточно критичной, мне кажется, ну или в этом году, или в следующем.
В России собственные сборочные производства открыли уже около десятка крупных международных автомобильных компаний. С самого начала расчет делался на то, что они в самом скором времени приведут на российский рынок своих же традиционных поставщиков автомобильных комплектующих, но и этого не произошло. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Начнем с того, что для самих автопроизводителей правительство предложило очень удобный режим промышленной сборки, так называемый, благодаря которому они обязуются локализовать производство до определенного уровня в течение нескольких лет, а за это получают беспошлинный ввоз запчастей тех же комплектующих, из чего и производятся автомобили. А вот для производителей самих комплектующих пока эта проблема не полностью решена. Хотя совсем недавно были утверждены перечни тех самих комплектующих, для которых можно завозить печатные платы и другие части, из которых они делаются, также беспошлинно. А до этого они действовали как обычные предприятия с обычными таможенными ставками. Вторая проблема заключается в том, что иностранные все-таки предприятия, за исключением, пожалуй, компании Ford, работают не так давно на стране, поэтому и уровень локализации еще не доведен до соответствующего требования соглашения о промышленной сборке. Поэтому и с учетом экономического кризиса глобального, производители автокомпонентов пока не спешат появляться в России.
Представители АвтоВАЗа говорят о планах создания совместного предприятия с зарубежными производителями комплектующих. Но если иметь в виду весь российский автопром, какой вариант развития его сектора автокомплектующих представляется экспертам более вероятным? Зарубежные компании будут стремиться к созданию именно совместных производств или к организации в России собственных производств с нуля? Юлий Матевосов, инвестиционная компания «Атон».
Я думаю, что многое будет зависеть от предпочтений того или иного производителя комплектующих. Кому-то более комфортно иметь СП на российском рынке, кому-то, может быть, работать самостоятельно. СП на российском рынке будет диктоваться тем, что у вас будет некий местный партнер, который, по-видимому, может обеспечить наличие, скажем, производственной площадки или наличие каких-то базисных стартовых позиций для производства. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, этот местный партнер будет, может быть, лучше разбираться в местном законодательстве, в местном колорите. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что при создании СП теоретически может страдать качество. И поэтому кто-то может выбрать именно форму 100% собственной дочки с полным, например, контролем качества.
Себастьян Козицын, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
С одной стороны, можно сказать, что им было бы выгоднее начать бизнес самостоятельно. Автокомпонентное производство не столь емкое по площади и не столь крупное по персоналу, поэтому для него фактически нужен цех. Но такие цеха могут предоставить и сотни производителей автокомпонентов, я имею в виду именно российские предприятия. Проще всего разместить производство новые на подготовленных территориях с существующей инфраструктурой. И оснастить старые помещения новой техникой не представляется сложным. Поэтому я бы склонялся ко второму варианту, когда предприятия иностранные создавали бы совместные холдинги с российскими предприятиями. Благо у тех еще сохранилась база профтехучилищ, где можно совершенно спокойно подготовить специалистов, способных работать на станках нового поколения.
С одной стороны, в России уже есть примеры, когда местные предприятия индустрии автомобильных комплектующих либо напрямую связаны с крупным зарубежным партнером, или уже поставляют свою продукцию на сборочные производства, открытые в России зарубежными автомобильными компаниями. Например, Борский стекольный завод в Нижегородской области, крупнейший в России производитель автомобильных стекол, входит в японскую Asahi Glass Company, на долю которой приходится 30% мирового рынка автостекол. Но в целом, как отмечают, например, представители в России французской Renault, не более 20% всех нынешних российских же поставщиков автомобильных комплектующих могут сегодня обеспечивать национальный автопром продукцией необходимого качества и по приемлемой для него цене.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит мой коллега Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Австрии. Австрийская неправительственная организация «Белый круг» объявила о новой инициативе под девизом «Каждый человек имеет право на помощь». Ее цель – помочь пожилым людям, которые становятся жертвами преступников. Сегодня, напомню, в мире отмечается День помощи жертвам преступлений. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
Старт новой кампании дал бургомистр австрийской столицы Михаэль Хойпль. По его словам, обеспечение безопасности граждан и предотвращение преступных действий являются приоритетами городских властей. К сожалению, защитить всех невозможно. Чтобы эффективно помочь тем, кто стал жертвами воров, грабителей или мошенников, магистрат города Вена и полиция сотрудничают с неправительственными организациями. Одной из наиболее известных является «Белый круг», деятельность которого началась еще в 1987 году. Нынешняя кампания направлена прежде всего на оказание быстрой и профессиональной помощи пожилым людям, которые становятся легкой добычей преступников. Именно им нужны особая забота и внимание, помощь психологов, юристов или просто немного денег, чтобы пережить трудный период. Говорит руководитель организации магистр Марианна Гаммер.
«Белый круг специально выделил эту группу жертв преступлений. Случается, что пожилые люди идут в банк, снимают всю полученную пенсию, а когда выходят, приходят, у них воруют деньги. Очень часто это люди, получающие минимальную пенсию. Им просто не на что жить до конца месяца. Наша работа с этими людьми начинается с того, что все, кто мобилен, должны прийти к нам в Белый круг. Это очень важный момент. Жертвы должны быть активными, не замыкаться. Реакцией часто становится стыд, желание спрятаться. И приход к нам – это активное действие и выход из роли жертвы. Наши сотрудники сами приходят к тем, кому трудно двигаться и нуждаются в опеке.
Последние законодательные изменения в Австрии, касающиеся расширения прав жертв преступлений, предусматривают их участие в судебном процессе. В таких случаях Белый круг предоставляет бесплатно адвоката и, если нужно, специалиста-психолога. Пострадавшие имеют право на возмещение ущерба, оплату лечения, реабилитации. Но если с точки зрения закона все так благополучно, какова же роль Белого круга? Разъяснение дал президент организации профессор Уда Езенок. Во-первых, часто у государства просто нет достаточных средств, чтобы помочь всем. Во-вторых, действовать через неправительственные организации проще, быстрее и меньше бюрократических барьеров.
Нашим большим преимуществом является гибкость. Мы можем в течение часа или двух вмешаться, предоставить необходимые денежные средства, если жертва подверглась грабежу. Это касается, в частности, туристов. Представьте себе, что туриста из России ограбили, он остался без денег, без паспорта. Он может обратиться к нам, и мы постараемся ему помочь, как это уже не раз случалось. Очень важно помочь людям немедленно. Представьте себе, что у пенсионерки украли деньги. Мы немедленно приходим на помощь. Мы даем талоны на 30-50 евро, с которыми она может купить еду в любом австрийском магазине. Мы также стараемся вернуть ей потерянные деньги и помогаем восстановить документы, ключи.
Как же финансируется работа организации? В штате на зарплате всего 9 человек в разных землях Австрии. Остальные, их более 300, добровольцы. Это юристы, психологи, врачи, которые помогают бесплатно. Круглосуточный телефонный номер, по которому можно попросить о помощи, оплачивает Министерство юстиции. Продолжает профессор Езенок.
Финансирование идет в основном через бесплатные услуги волонтеров, а также взносы членов нашей организации. Пожертвования освобождаются от налогов, что очень привлекательно как для обычных людей, занимающихся благотворительностью, так и для фирм и предприятий.
Специальный проект Белого круга для пожилых людей осуществляется вместе с магистратом Вены и полицией. По словам Марианны Гаммер, сотрудничество с полицией является одним из важнейших аспектов кампании.
Полиция играет ключевую роль в информировании потерпевших о том, какие есть виды помощи, какие у них права. По закону полиция обязана объяснять жертвам, как воспользоваться специальными телефонами и связаться с организациями, оказывающими помощь. В ходе этой кампании мы проводим интенсивное информирование и обучение сотрудников полиции. В минувшем ноябре мы проводили такое обучение по всей Австрии, в разных землях. И теперь в каждом районе есть не менее 2 полицейских, которые специально обучены методом работы с пожилыми жертвами преступлений. Это необходимо прежде всего для того, чтобы установить связь со старыми людьми и помогать им, когда это необходимо.
Число краж, грабежей, мошеннического вымогания денег в Австрии в целом сравнительно невелико, но за последние годы оно увеличилось, особенно в Вене. Белый круг стал еще более востребованным и, как неправительственная организация, помогает всем, независимо от возраста, гражданства, этнической принадлежности или вероисповедания. И напоминает, каждый человек имеет право на помощь.
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Вене Марией Клайн, завершил эти часы программы «Время свободы». Все 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митингов стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я, как представитель горсовет, против роста тарифов.
1000 граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».